Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте, Кирилл Бакиев и Игорь Ивановский в студии. Игорь, здравствуй.
Привет.
Мы сегодня будем говорить о том, что Бараку Обаме, бывшему президенту Соединенных Штатов, исполняется 60 лет. Он празднует юбилей. И мало того, что празднует юбилей, так еще и устраивает вечеринку в такие непростые для страны с эпидемиологической точки зрения года.
Но вечеринка, как я понимаю, с размахом будет, как и полагается президенту, хоть и бывшему.
Да, да, там будет больше 500 гостей, уже известно, что из знаменитостей. Да, там будет Опра Уинфри, Джордж Клуни, Стивен Спилберг, ну и, в общем, многие-многие другие. Но, кстати, есть одно условие для всех приглашенных, они должны быть привиты. Mm-hmm. Если не привит, то на вечеринку не попадешь.
Покажи QR-код.
Покажи QR-код, да. При этом даже будет на приеме некий ковид-координатор, который, значит, будет следить за тем, чтобы все присутствующие соблюдали санитарные правила.
Мне вот интересно, как этот ковид-координатор будет подходить к звездам и говорить: так, отойдите, пожалуйста, на 1.5 метра.
Стивен, масочку
да,
забыли.
Маску. Да-да-да.
Наверное, так это будет.
Очень сложно представить себе эту ситуацию, но всякое может быть.
Вот, слушай, несмотря на то, что, смотри, все должны быть привиты, есть ковид-координатор, все равно на господина Обаму ополчились сограждане, мол, в стране растет заболеваемость коронавирусом, а вы тут устраиваете массовые мероприятия.
Да ладно, зависть просто, я думаю,
ну,
что
быть,
их не позвали.
Может быть и зависть. Давай будем во всем разбираться вместе с корреспондентом радио «Спутник» в США, Рустем Сафронов с нами на связи. Рустем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие коллеги.
Рустем, ну что действительно говорят в США по поводу юбилея 44-го, по-моему, да, 44-го президента США Барака Обамы?
Ну, конечно, республиканские средства массовой информации, такие как телеканал Fox News, такие как ориентирующиеся на правых США Newsmax, то есть агентство Холдинг, некоторые другие издания, они используют это для того, чтобы критиковать Барака Обаму и Демократическую партию, обвинять в лицемерии, поскольку когда массовые мероприятия проводил на закате своего президентства Дональд Трамп, ему это всегда обвинялось в вину, что он, так сказать, не беспокоится о гражданах, что он подвергает их жизни риску из-за пандемии. А вот демократам все можно. Они все время, так сказать, интерпретируют массовые сборища в свою пользу. Вот, скажем, когда были негритянские протесты, то тоже говорили, что ничего страшного, что люди принимают в этом участие. Это же, так сказать, за благое дело и на свежем воздухе не будут заражаться. Надо сказать, что действительно серьезного распространения пандемии именно вот во времена протестов не было. Я так слово просто говорить хочу. Ну, а что касается вечеринки, то, конечно, большая критика в правом лагере наблюдается, что вот лицемерно. Сейчас же в США опять пошло ужесточение. Я прилетел в Соединенные Штаты 9 июля, и ситуация в этот момент в Нью-Йорке, скажем, выгодно отличалась от московской. Если в Москве начинали закручивать гайки, были QR-коды и говорили, что все плохо, то в Нью-Йорке, наоборот, было послабление, в Вашингтоне тоже. Значит, и все становилось уже, и не во всех магазинах требовали маски и так далее. Многие, значит, музеи стали открываться, которые были прежде закрыты. Даже до этого в США было строже, чем в России, а тут стало ослабляться. И вот сейчас, опять буквально несколько дней назад, сказали, что снова новая волна, мол, начинается, что Южные Штаты поражены ковидом, значит, во Флориде рекордно вырос индекс заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ну вот и здесь, в Вашингтоне, тоже мэр объявил, что снова маски во всех помещениях абсолютно объявляются обязательными. Скажем, я собирался вот отправиться на занятия китайской гимнастики дайчи, где не был довольно давно. Говорят, теперь только в масках. Хотя это было отменено какое-то время назад. Так что ситуация вот такая. Тут как бы есть о чем говорить, есть за что критиковать Обаму, но... Сами понимаете, что...
Слушайте, Рустам, но с другой стороны...
Лучше, так сказать, живет и больше себе позволяет, чем обычные граждане.
Ну и с другой стороны, он уже на пенсии, что ему его рейтинг, что ли, обвалится? Какая ему разница? Ну, критикуют его вот, однопартийцы.
Ну, он является такой знаковой фигурой. Он считается одним из наиболее успешных президентов американской истории, так сказать.
Даже так?
Он, когда покидал свой президентский пост в 17 году, рейтинг, так сказать, доверия к нему был 60%. Это очень высоко для человека, который, так сказать, отсидел на президентском кресле два срока и, в общем, ну, не сумел слишком сильно разочаровать избирателей. Ну, надо иметь в виду, конечно, что в период президентства Обамы экономика находилась на подъеме, и, так сказать, еще заложенные в прежние времена тенденции работали еще и при Буше, которые были. В общем, экономика развивалась поступательно во времена Обамы, поэтому американцы прежде всего смотрят на внутреннюю политику, меньше обращают внимание на внешнюю, пока это их всерьез не коснется или их кошелька, или их жизни. Если вот грабли начинают из-за кордона приходить, там, где сражаются, скажем, американские ребята, тогда растет недовольство. Но Обама же ведь пытался быть миротворцем. Там что-то получилось, что-то не получилось. Выводил войска из Ирака, после чего, так сказать, ИГИЛ захватил Ирак.
Да. Ну вот, да, об этих событиях плюс-минус мы знаем, слышали по новостям. А вот, Рустем, интересно, а на пенсии после президентства президент вообще чем занимается? Как его жизнь устроена? Ну, как я понимаю, не только из вечеринок состоит.
Ну, конечно, президенты, как правило, ведут активную общественную работу.
Вот если говорить про Барака Обаму.
Он написал большую фундаментальную книгу, там 700 с лишним страниц, которая называется «Земля обетованная», где подробно анализирует ход истории в период его президентства, и как функционировал кабинет, и какими решениями, идеями он руководствовался, там, проводя те или иные преобразования внутри страны или осуществляя те или иные внешнеполитические шаги. Это как бы с одной стороны. Она вышла, и очень хорошо продается эта книга. У нее огромный тираж. За короткий срок было продано почти 900 тысяч экземпляров. Что такое безумное количество книг. И она на 25 языков уже в мире переведена. Вот. Это как бы одно, так сказать, деяние. Ну, другое, он помогает спорту, поощряет звезд Национальной баскетбольной ассоциации, сам любит баскетбол и всячески, так сказать, общается с баскетбольными звездами, с некоторыми из них приятельствует. На его 55-летие, например, там был Маджик Джонсон. Вот. Кроме того, они с Мишель Обамой, вот, так сказать, в разные мероприятия там, в пользу Африки проводят и так далее. И сейчас он новую книгу закончил, которая написана вместе с известным...
Еще одну уже?
Брюсом Спрингстином, да, что типа, что вот два, так сказать, рожденные в США, два таких вот, так сказать, разных фигуры. Но пока еще она, так сказать, вот только вышла, поэтому я еще, например, с ней не знакомился, будем так говорить. Но что-то такое общее они в своих судьбах нашли, вот эти два человека, понимаете, Спрингстин и Обама.
А вот вы сказали про баскетбол. Я еще читал, что после того, как истек срок президентства Барака Обамы, он уехал в Полинезию, где проводил отпуск, и там всех удивил своим умением заниматься кайтсерфингом. То есть, насколько я понимаю, президент ведет спортивный образ жизни. И...
Да, он ведет здоровый образ жизни, является пропагандистом здорового образа жизни. В этом смысле, как сказать, вообще он является очень таким, ну, будем так сказать, положительным американским героем, вот, осуществившим американскую мечту. Поэтому никаких вот очевидных пороков у него не замечено. Возможно, что-то всплывет со временем. Но бывает же так, что у каждого человека находят какие-то слабости.
Там, ну, скажем, да.
Кеннеди был бабником, там, совершенно таким вот. Ну, Клинтон тоже, так сказать, по этой части отличился. Да, что в Соединенных Штатах не очень приветствуется. Но Трамп вообще бросал, так сказать, вызов всем традициям и пристойному поведению для американского президента. Да? Он как бы ненормальное сделал нормальным. То есть он себя, ну, вел в духе Владимира Вольфовича, так сказать, но находясь на посту руководителя государства. Так сказать, говорил всякие совершенно дерзкие, неполиткорректные вещи, манкировал. А Обама, он наоборот, он, поскольку он юрист, высокообразованный человек, книги пишет, лекции читает, он говорит очень гладко, велеречиво, высокопарным слогом, понимаете, придерживается в жизни вот всех принципов, семьянин примерно и так далее, отец. Ну, трудно к нему придраться. Другое дело, конечно, что в силу того, что он был руководителем сильного, могущественного и, в общем-то, империалистического государства, то, конечно, он тоже много наследил, даже пытаясь как бы внешне проводить миролюбивую политику. Ну, взять хотя бы там все-таки его добро на европейскую авантюру в Ливии по свержению Каддафи. Все равно же все осуществлялось с его санкции, и первые залпы по ливийской территории были сделаны американскими томагавками, прежде чем там активно начали орудовать французы, вот, и некоторые другие страны НАТО. Поэтому мы-то видим со стороны, будем так говорить, в России, что Обама далеко не святой. Но в Соединенных Штатах к нему, конечно, так хорошо в целом относится общественность.
Ну, то есть такой в целом персонаж положительный.
Ну, так считается. Но, конечно, к нему есть тоже претензии, как к любому политику. Были разговоры о скоростной дороге, так сказать, которая пройдет через всю Калифорнию, железная дорога. Где эта дорога? Она не построена, понимаете?
Вот, Рустам, много, а что... А вот,
этого осталось на бумаге.
Простите, что перебью. Его жена, да, Мишель Обама, я, насколько помню, одно время ей прочили какую-то политическую карьеру, и вроде даже что-то начиналось, но потом как-то вот оно то ли заглохло.
Мишель, конечно, очень популярная фигура среди образованной публики, среди, так сказать, городской интеллигенции, и действительно у нее были бы хорошие шансы. Но мне кажется, Мишель сама не хочет. Она вот ее удовлетворяет вполне роль общественной деятельности. Она не хочет, мне кажется, быть ни сенатором, ни президентом. А сейчас у меня складывается такое впечатление. Потому что она давно бы уже тогда, ну, более артикулированно заявила о своих политических амбициях. Я просто хотел сказать, что я произнес такой панегирик Обаме. Я должен здесь оговориться, конечно. Что,
давайте.
Помимо внешнеполитических претензий, да, которые вот в частности заключались там в поощрении агрессии натовской в Ливии, есть и внутренние претензии. В частности, многие вот, так сказать, люди, не сведущие в американской политике, они часто полагают, что якобы Обама был таким президентом для чернокожих. Ну, начнем с того, что он все-таки очень специфический чернокожий. Он родился, так сказать, от союза африканца и женщины белой антрополога, которая придерживалась, как я буду говорить, в то время популярных таких прогрессистских взглядов, когда он родился. То есть его отец не был потомком рабов. Все равно это накладывает отпечаток на психологию человека. Если в Соединенных Штатах общаться с афроамериканцами, которые именно вот укоренены в этой истории, связанной с рабством, это одна категория людей. И совсем другое дело, это, скажем, иммигранты приехали из Африки откуда-то и натурализовались здесь, в Соединенных Штатах. У них и психология другая, и ментальность другая. И в этом смысле, в политическом плане, Обама тоже никогда не был президентом чернокожих. Он много делал таких внешних жестов, реверансов, на слова, говоря о этом, что надо, так сказать, поднимать вот достоинство негритянского населения. Джону Льюису, скончавшемуся 2 года назад, борцу за права чернокожих, соратнику Мартина Лютера Кинга, вешал там специальную медаль чести, высокую, так сказать, награду давал и так далее. Всякие дань уважения высказывал. Но на деле Обама практически ничего не сделал для чернокожего населения. Если говорить так, в реальных категориях.
Ну, может, с другой стороны, и хуже не сделал, тоже достижение, ну, во всяком случае, в жизни политика.
Да.
Но просто с ним связывали большие надежды, его на майке, так сказать, негры клеили, вешали портреты, там придешь в парикмахерскую, у них Обама висит и так далее. Они гордиться им хотели, что вот он, так сказать, наш человек. А он ничего не сделал. Например, при Клинтоне были свирепейшие законы приняты, так называемая война с наркотиками. Там человека, если второй раз ловили с наркотиками, даже с небольшой дозой, давали огромные сроки. И это большую часть людей, чернокожих, упрятало за решетку, понимаете? То есть как бы без шанса на какое-то более-менее скорое освобождение. В результате многие семьи остались без отцов, так сказать, люди остались без шанса на исправление, на возвращение к жизни и так далее. Но Обама ничего не сделал в этом плане для смягчения, скажем, этого законодательства. При нем производство так же, как оно при Клинтоне, выводилось из страны. И в этом смысле безработных людей, которые там, так сказать, перебиваются где-то, живут на улице или торгуют наркотиками, становилось все больше и больше. Почему? Потому что пока производство было в стране, где работали в основном американские негры, помимо того, что в армии служили, они на сталелитейном производстве работали, они работали в машинной индустрии, создавали автомобили, собирали их на сборочном конвейере. А когда это все стали вывозить, там, производство в Мексику и так далее, огромное количество людей из чернокожих потеряло работу. А у них же все-таки образовательный уровень ниже, чем у других категорий населения. Быстро переквалифицироваться и заняться чем-то другим, там, ну, это сложнее для них было гораздо. И многие из них оказались маргинализованы, отсюда как бы рост преступности, вот эта спираль, так сказать, которая заставляет людей становиться на преступный путь там и так далее, вместо того, чтобы как-то... В общем, я хочу сказать, что...
Да,
Корнель Уэст, американский профессор, значит, Корнель Уэст сказал, что он оказался нашим самым большим разочарованием. А потом позже... окончательно, видимо, разгневшись, сказал, что Обама – это было черное лицо американского империализма.
Вот даже так. Рустем, все-таки хочу...
Чернокожий профессор, заметил.
Да, хочу немного сменить тему. Меня вот все интересует занятие президента на пенсии, после выхода их на пенсию, если можно так сказать. Вот не без удивления для себя узнал, что один из стабильных источников доходов отставных президентов в Америке – это гонорары за лекции и выступления. Так, Билл Клинтон за первые 6 лет в качестве экс-главы США заработал на лекциях $40 миллионов. Вот Барак Обама выступает с лекциями, с какими-то,
конечно,
заявлениями?
Конечно, он очень много выступает, и, так сказать, он очень популярен, прекрасный оратор, и, так сказать, знаток и международных отношений, и вообще, так сказать, правовых вопросов. И действительно, всем руководителям такого ранга платят за их выступление очень много. А вы что думаете, когда Горбачев, скажем, сюда приезжал, или Шеварднадзе выступали, они тоже получали далеко не копейки. А они получали многие десятки тысяч долларов за свои выступления. Когда сюда приезжал Борис Немцов, будучи отставным премьер-министром, он тоже выступал в Гарварде. Ну, там ему меньше платили, там, скажем, 5 тысяч долларов за выступление. А вы знаете, Шеварднадзе там 50 тысяч долларов платили за выступление. И так далее. Ну, а Обама, что говорить, он как бы...
Вот мне, кстати, теперь интересно стало, когда российские чиновники выступают в российских, правда, по большей части вузах, им интересно, платят что-то, или это они по доброй воле выступают?
Я думаю, у наших чиновников есть другие источники богатства, вряд ли лекции...
Ну, хотя да,
если это действующие чиновники,
если действующие, наверное, нет, да.
Воле, да.
Если... Я помню, одно время в МГУ приезжал Дэвид Кэмерон, когда еще был премьер-министром, но там вроде бесплатно.
Нет, за эти вещи нигде никто никому не платит, конечно же, когда, так сказать, действующая фигура там приезжает и так далее. Но вообще это распространенная практика, конечно, слушайте. Даже лекторам общества знания платили в Советском Союзе, и сейчас, наверное, в России платят.
Рустем, а вот когда Барак Обама выступает на лекциях, да, дает какие-то интервью, его больше как эксперта, как знатока, или он пытается выражать свою политическую позицию, какие-то политические взгляды, как-то влиять на ситуацию в своей стране? Вот как это все происходит?
Конечно, он остается очень важным, значимым фигурой, значимым маяком, таким столпом вот такой леволиберальной повестки которую представляет собой демократическая партия. То есть, ну, ее, будем так говорить, левее центра, что ли, старинной классификации, если говорить. И он это постоянно озвучивает, он активно участвует. Он был большим очень агитатором против Дональда Трампа в минувшей кампании. Оба раза выступал против его президентства, считая его, ну, будем так говорить, таким недоразумением, ошибкой, что ли, для американской политической системы. Он активно продвигал Байдена, так сказать, своего бывшего вице-президента, на пост президента. И, конечно, к нему прислушиваются. Он считается тяжелой артиллерией, так сказать. И сейчас вот он был одним из агитаторов всеобщей вакцинации вместе со своей супругой. А я вот говорили, шутили по поводу вакцинации, там проверяют или не проверяют. Тут надо учитывать момент все-таки в психологии людей, которые в лоне англосаксонской культуры находятся. Они все-таки более послушные в целом, более дисциплинированные. Если им авторитеты, так сказать, говорят, что надо, да, то большинство людей все-таки стремится этому следовать. Тут, конечно, есть...
Ну, в общем, да, это вещь, которая, как минимум, этой вещью, наверное, стоит у них поучиться, и доверие авторитетам. Правда, здесь нужны действительно авторитеты, которые, которые общепризнаны.
Есть какие-то вещи, которые связаны с национальным характером, с психологией.
Да, да, это понятно.
Рустам... У них тоже есть бунтарские элементы где-нибудь там в Мичигане, в Пенсильвании, каких-нибудь таких вот, где живут красношеи, так сказать. Там тоже не хотят слушаться властей. Но все-таки меньше.
Но массового характера это не носит. Понятно. Рустам, да, спасибо вам большое. Спасибо. Рустам Сафронов, корреспондент Радио Спутник в США, был с нами на прямой связи. Кстати, Игорь, по поводу того, на что живет, на что живут, вернее, бывшие президенты. Я, насколько понимаю, во-первых, у каждого есть пенсия определенная. Она
не
у
маленькая.
Всех, она, да. Не, ну она, во-первых, не маленькая, она у всех примерно разная. Вот. И также, насколько я понимаю, еще есть охранник или даже несколько охранников,
да,
которые вот, живут постоянно вот,
кстати,
с бывшим
президентом. По поводу пенсии, я читал, что в марте 2016 года Барак Обама позаботился об увеличении пенсионных выплат бывшим президентом США почти на 18% с 2017 года. Так что сейчас, благодаря своему указу, повышает повышенную пенсию.
Да, продолжаем беседу. С нами на связи эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Илья Юрьевич, здравствуйте.
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 Илья Юрьевич, вот перед тем, как уйти на перерыв небольшой на новости, на ваш взгляд, вот как сейчас воспринимают американцы фигуру своего бывшего президента, да, 44-го? Нам только что рассказывал наш коллега Рустам Сафронов, корреспондент Радио Спутник в США, что в целом, наверное, он воспринимается обществом как положительный персонаж.
И даже как исключительно положительный, да, то есть, ну, в плане там пороков каких-то и так далее.
Ну, вы знаете, конечно, да, он, безусловно, пользуется популярностью, и процент тех, кто доверяет его высказываниям, внимательно слушает все его выступления, по возможности посещает его лекции, которые стоят безумных денег, этот процент довольно большой. Но нельзя и отрицать того, что именно при Обаме начался вот этот очень мощный процесс поляризации общества, который продолжился при Трампе. И как раз число тех, кто в том числе и все более негативно относится к наследию Обамы, в котором в том числе и видит то, что сейчас находится Байден у власти, этот процент тоже довольно большой. И я бы не сказал, что прям Обаму настолько все любят. То есть те, кто его любил, те его стали любить еще сильнее, а те, кто относился к нему довольно скептически, их число тоже стало увеличиваться, и, в принципе, процент таких людей довольно большой. Не стоит забывать еще о том, что Обама, когда уходил, его рейтинг был один из самых высоких, в принципе, за всю историю американских президентов, когда человек, в принципе, покидает Белый дом. И тот факт, что во многих случаях, когда, например, Трамп совершал какие-то зарубежные поездки, и Обама это делал одновременно с ним, то на встречу, например, с Трампом, допустим, был момент, когда Меркель организовала встречу с Обамой прямо в центре Берлина, напротив Бранденбургских ворот, а в то время как с Трампом это все было как-то не очень. И тот факт, что действительно Обама пользуется популярностью, даже скорее не в США, я бы сказал, а среди прогрессивной и либеральной общественности за пределами США. Вот это действительно важный момент, и Байден в этом плане, конечно, немного от Обамы все-таки отстает.
Угу. Но при этом, я насколько понимаю, есть вопрос все-таки к тому, заслуга ли это Обамы, вот этот самый рейтинг высокий, доверие уже во время ухода?
Тут, знаете, много факторов. В первую очередь, конечно, его личность, она была тоже такая одиозная для своего времени. То есть сейчас, конечно, да, представить то, что чернокожий президент может прийти к власти, уже, ну, мы можем, потому что мы это видели, но в тот момент это действительно
это уже
было,
возможно.
Что...
Ну да, тут, получается, был определенный слом шаблона. Илья Юрьевич, мы ненадолго прервемся на новости на 3 минуты и вернемся в студию «Радио Спутник» и продолжим говорить про 44-го президента США и тем, чем он занимается на пенсии. С нами на связи Илья Кравченко, эксперт Российского института стратегических исследований и американист.